Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы выходим не из студии, как это обычно бывает. Мы сегодня сами находимся в гостях. В гостях в Варшаве, в музее Варшавского восстания. И мой сегодняшний собеседник, заместитель директора музея Варшавского восстания, естественно, музея, который находится в Варшаве, господин Павел Лукельский, пан Павел Лукельский. И вот с ним мы сегодня и поговорим о том, что такое Варшавское восстание. Ну, может быть, я думаю, мы немножко расширим нашу беседу, вообще поговорим, что такое в Польше и сравним с Россией, что такое история вообще войны Второй мировой. Да? Пан Лукельский, тогда первый вопрос. Не секрет, что в России история войны и в частности история Варшавского восстания довольно часто менялась. Менялась в угоду, скажем так, под влиянием неких политических факторов. Да? А как это в Польше? В Польше тоже менялись оценки Варшавского восстания 44 года.
В Польше повстание Варшавское.
В Польше история Варшавского восстания в коммунистические времена систематически искажалась. В сталинскую эпоху пропаганда даже пыталась убедить население, что повстанцы, солдаты армии Краевой, сотрудничали с нацистами. С немцами. Так как почти у каждого поляка в восстании участвовал какой-либо знакомый или родственник, эта попытка фальсификации истории провалилась. Позднее коммунистические власти старались навязать мнение, что рядовые солдаты, жители Варшавы, были героями, но были брошены на борьбу преступным или, по крайней мере, бездарным командованием. Разумеется, все, что было связано с польским подпольным государством, то есть полностью легитимными властями, подчиняющимися находящемуся в Лондоне правительству в изгнании, в коммунистический период полностью замачивалось, так как правда о польском подпольном государстве автоматически делегитимизировала бы коммунистическую власть. А потому Варшавское восстание представлялось как героический порыв населения Варшавы. При этом часто игнорировался сам факт существования армии Краевой, что это были солдаты подпольной армии. Политическая сторона полностью замалчивалась, в том числе и потому, что надо было бы рассказать о том, что советские войска не помогли восстанию, что Сталин задержал наступление, которое шло на запад, на правом берегу Вислы, и даже не позволил самолетов союзников садиться по свою сторону фронта. И потому самолеты союзников, которые летели из Южной Италии и из Бриндизи в Варшаву с грузами для повстанцев, должны были долетать до Варшавы и без посадки возвращаться в Италию. После падения коммунистической системы, после 1989 года, о восстании можно уже было говорить открыто. И, конечно, восстание по сегодняшний день вызывает горячие споры в самой Польше. Было ли решение о его начале верным с военной и политической точки зрения? Или нет? Этот спор все время идет. И его высокая температура свидетельствует, во-первых, о том, что в 1944 году не было хорошего решения, как начало восстания, так и отказ от него не были хорошими решениями. В результате восстания погибло много людей, Варшава была разрушена, и вместе с тем оно не предотвратило насаждение в Польше коммунистического режима. В первую очередь защитники, то есть те, кто считают, что варшавское восстание должно было состояться, утверждают, что если бы оно не началось, то немцы сделали бы из Варшавы крепость, которую бы обороняли, и город также был бы уничтожен, и погибло бы много людей. Но тот факт, что поляки не боролись с немцами, сломил бы польский дух сопротивления и облегчил навязывание Польши коммунизма. Этот спор продолжается, и я думаю, что он будет продолжаться еще долго, так как на самом деле это спор о природе польскости.
То есть вы хотите сказать, если я вас правильно понимаю, что окончательные, как говорят по-русски, я думаю, может быть, по-польски так же, точки над «и» еще не поставлены, да? То есть спор идет.
Здесь нельзя поставить точку над «и», так как существуют серьезные аргументы как за, так и против варшавского восстания. А мы не в состоянии написать альтернативную историю и проверить, что бы на самом деле произошло. Если бы восстания не было.
Перед нашей беседой я посмотрел там какие-то материалы. Ну, как сейчас все, с чего начинают? Все начинают с Википедии. Я посмотрел русскую Википедию. Там, что меня удивило, в первых строках, первые самые слова, вам сразу объявляют, что варшавское восстание 44-го года было политически враждебно Советскому Союзу. Понятно, да? Так. Что это политически было направлено против Советского Союза. Потому что армия Краева договорилась с западными союзниками, с альянсом западным, да, для того, чтобы не допустить Советский Союз первым, да, войти и занять Польшу. Меня это удивило, честно вам скажу, потому что, в общем-то, надо признать, что и среди российских историков тоже нет единой точки зрения. Но политически сейчас, видимо, вот в России, в сегодняшней России, выгодно говорить так. А можно так сказать, что политически это было против Советского Союза, восстание само?
Можно сказать, что политически варшавское восстание было направлено против подчинения Польши Советскому Союзу. Да, в этом смысле борьба за независимость польского государства была направлена против имперских амбиций Сталина. Так что только в этом смысле это можно так назвать. Варшавское восстание не имело цели отобрать у Советского Союза какие-либо земли или победить в войне против Советского Союза. Нет, это была последняя попытка сохранения независимости от Советского Союза. И совершенно точно неправдой является то, что польские власти или польское командование действовали по соглашению с западными союзниками. Западные союзники очень не хотели, чтобы варшавское восстание началось. Они ясно заявили польским властям в Лондоне, что это театр военных действий Советского Союза. И что они не вышлют бригады Сосабовского, не будут никак помогать сражающейся Варшаве, и что если поляки хотят какой-либо помощи, они должны ее ожидать от Советского Союза. Это было затруднительно, принимая во внимание, что в это время после открытия катынских захоронений Польша и Советский Союз не имели дипломатических отношений. Сталин разорвал дипломатические отношения с Польшей в 1943 году.
У меня тогда такой еще, знаете, вопрос. Ну, давайте так, я сейчас закончу с тем, что говорят в России по поводу этого восстания. Помимо вот радио, мы еще издаем журнал исторический. И там я очень хорошо помню статью одного из наших очень хороших, кстати, историков, архивистов, который доказывал, что с чисто военной точки зрения Красная Армия не могла оказать помощи польскому варшавскому восстанию. Да?
To jest teza co najmniej bardzo.
Такое утверждение по крайней мере спорно. Правда, немецкие войска сдерживали Красную армию.
Отстримали армию Червоную.
Но
Жуков
и Рокоссовский подготовили меморандум, согласно которому до конца августа 1944 года Красная армия была бы в состоянии взять Варшаву. Этот меморандум, насколько я помню, был подготовлен в начале августа, 5-8 августа, не помню сейчас точной даты.
Bo prawdą jest, że wcześniejsza ofensywa była bardzo szybka.
Действительно, предшествующее наступление было очень быстрым, что растянуло коммуникации и так далее. Действительно, немцы решили здесь обороняться.
С całą pewnością армия.
В свою очередь, совершенно точно Красная армия могла согласиться на посадки союзнических самолетов на своей территории. Могла использовать артиллерию, чтобы немецкие бомбардировщики не бомбили Варшаву. Здесь хватило 6 немецких самолетов, которые летали с одного края Варшавы на другой и сбрасывали бомбы. Достаточно было бы советских истребителей, советской артиллерии, чтобы предотвратить эти бомбардировки. Более того, в сентябре 1944 года Красная армия заняла восточную часть Варшавы, район Прага. Так что она имела достаточно возможностей, чтобы предпринять попытку наступления. И об этом говорил Станислав Миколайчик, премьер польского правительства в Москве, куда прилетел в конце июля на переговоры со Сталином. Сталин долго оттягивал встречу.
Dopiero 3 sierpnia go dopuścił.
Только 3 августа он принял Миколайчика. Также неправда, что, как говорят некоторые, Сталин не знал о планах поначалу восстания. Так как Миколайчик в тот самый момент, когда приземлился в Москве, 29 или 30 июля, уже точно не помню, первое, что сделал, проинформировал об этих планах Молотова. Я не верю, что Молотов не передал этого Сталину.
То есть вы думаете, что решение о том, чтобы не помогать Варшавскому восстанию, было все-таки политическим, а не военным? Больше политическим, чем военным?
Сдецидование так.
Абсолютно точно. Тем более, что из записей немецкой 9-й армии, следует, что немцы оценивали военную ситуацию так же, как поляки, то есть считали, что Красная армия всеми силами будет пытаться взять Варшаву и что будет атаковать. И с военной точки зрения остановка наступления на почти полгода была абсолютно непонятной. Так это оценивало и наше командование, и немецкое руководство.
Скажите вообще такой вопрос. Я примерно представляю себе такие болевые точки, да, взаимоотношений Польши и, ну, сегодня России, а тогда Советского Союза в войне. Да, это, конечно, 1939 год, да, это сентябрь 1939 года, это Катынь. Вот Варшавское восстание входит в этот список, если хотите?
Да, совершенно верно, но не в такой степени, как Катынь. Здесь символом со всей уверенностью можно назвать Катынь. Я бы сказал, что на втором месте как раз 17 сентября 1939 года. И либо рядом, либо несколько ниже Варшавское восстание. Хотя, конечно, факт, что Советский Союз не помог Варшавскому восстанию, а наоборот задержал наступление, и пошел на юг, особенно в ситуации, когда немцы решили организовать здесь геноцид. Гитлер отдал приказ об убийстве каждого жителя Варшавы, и 90% жертв варшавского восстания – это гражданские лица, а не солдаты. Они погибли в результате массового убийства. Более того, после поражения восстания Варшава планомерно уничтожалась и разграблялась немцами. И также Красная Армия не сделала ничего, чтобы это предотвратить. В Польше это оценивается как подготовка почвы для советизации страны.
Сталин узнал,
что Сталин решил, что уничтожение Варшавы и убийство большого количества поляков руками немцев облегчит ему дальнейшее управление Польшей. И об этом в Польше помнят.
Повсеместно понятно и памятано.
Ну, я думаю, что вы тоже хорошо это знаете, это не секрет, что для России, как раз для России, самое больное в истории с отношений с Польшей, это, ну, фактическое, де-факто, приравнивание двух оккупаций.
Угу.
Да? Россия обижается. Ну, как последовательно, как правопреемница, как у нас говорят, Советского Союза. Россия обижается. Как так? Мы освободили от оккупации Польши. Да? Все-таки вот эта вот точка зрения, что на смену одной оккупации пришла другая оккупация. Это такая, то есть сегодня в Польше, это превалирующая, доминантная точка зрения.
В Польше, oczywiście, większość społeczeństwa.
Польша, разумеется, большинство знает, что Красная Армия победила нацистскую Германию, и таким образом физическое существование польского народа было спасено, так как целью немецкой оккупации было уничтожение народа. Целью советской оккупации было изменение этого народа, его советизация. И в этом смысле, даже если поляки помнят о том, что цели отличались, и что главным смыслом советской оккупации или несуверенной Польши, управляемой послушными Советскому Союзу коммунистами, не было физического уничтожения народа, все равно есть ощущение, что целью второй оккупации было уничтожение народа как определенного культурного единства, особенно высоко ценящего свою свободу. Поэтому многими поляками оккупация, осуществляемая как одним, так и другим тоталитарным режимом, воспринимается крайне негативно. Мне трудно сказать, воспринимается ли это большинством поляков одинаково или с некоторой разницей, но совершенно точно в Польше, как и в других странах Центральной Европы, вопрос двух тоталитаризмов как главной темы истории XX века бесспорен. И здесь, среди прочего, возникает спор между Центральной Европой и Западной, в котором Западная Европа считает, что единственным абсолютным злом был нацистский тоталитаризм, а Центральная Европа, что это было два тоталитаризма, оба стремились к полному контролю над человеком, и оба в этом смысле являются преступными.
Насколько, ну, понятно, что то, что вы называете советской оккупацией, в России, извините, в России называют освобождением, да? Но в этом освобождении, я думаю, что в объективности ради, надо сказать, в этом освобождении или в оккупации, называйте это как угодно, но свою роль сыграл Запад. потому что не столько, потому что все-таки Польша и вообще весь Восточный блок, да, социалистический лагерь, как его называли, это результат Ялты, это результат раздела, да, на который согласились и Запад, ну и Советский Союз, естественно. Да.
Угу. Więc po pierwsze powiem tak, że
Во-первых, советская оккупация предварялась освобождением от оккупации нацистской. И здесь одно другому не противоречит. Как сказал в свое время, кажется, профессор Владислав Барташевский, бывший министр иностранных дел, солдаты Красной Армии не принесли Польше свободы, потому что сами не были свободны.
Ну, извините, она не принесла свободы, но она ликвидировала ту оккупацию.
Так, да, dlatego mówię, że Армия Червона...
Да, поэтому я говорю, что Красная Армия освободила Польшу от немецкой оккупации, но одновременно за Красной Армией пришли НКВД и СМЕРШ, и принесли новую оккупацию, советскую.
Dlatego mówię, że вызволение от оккупации.
Потому я и говорю, что освобождение от немецкой оккупации и советской оккупации друг другу не противоречат, в том смысле, что можно об этих событиях говорить как освобождение от одной оккупации и одновременно принесение новой. Мы хотели быть независимыми, да. И оказалось, что это невозможно. Если речь идет о соучастии Запада в Ялте, да. В Польше до сегодняшнего дня также можно услышать нотки претензий к Западу, что нас предали. Говорится о том, что те самые союзники, которые вступили в войну, чтобы защитить нас, после отдали нас под вторую оккупацию. И, конечно, мы понимаем, каково было наше геополитическое положение. Но в Польше помнят, что Рузвельт и Черчилль, особенно Рузвельт, сделали все, чтобы Сталин был доволен. Только бы он взял на себя большую часть военных тягот. И что той ценой, которую заплатили Рузвельт и Черчилль, была Центральная Европа, и в том числе Польша. И среди прочего, именно потому современная Польша стремится закрепиться на Западе и иметь с ним как можно более сильные связи. Особенно с Соединенными Штатами, но всегда в подсознании у нас есть память о том, что даже наиболее надежные союзы, скрепленные подписями, всегда могут оказаться ничего не стоящими.
Те решения принимались не в нашей сегодняшней обстановке, а в тогдашней. Да? А тогда, я думаю, что было всем очень все понятно, победители имеют право на все.
То правда, хотя
победители не судят, как говорят.
Это правда. Хотя всего лишь за 4 года до этого была подписана Атлантическая хартия, и вместе с тем ее главный сторонник Рузвельт позднее разделил мир на два лагеря, полностью противореча тому, что провозглашалось в Атлантической харте.
Что записал в карте Атлантической. Затем так, то правда, только
так, что это правда. Надо только помнить, что с польской точки зрения, о чем часто забывают на Западе, Вторая мировая война была конфликтом трех сторон, а не двух.
Был
немецкий тоталитаризм, был советский тоталитаризм, и были западные союзники, которым Польша себя причисляла.
Przez pierwsze dwa lata układ sojuszy był
i w течение первых двух лет расклад сил был иным.
На Западе часто о том запоминают, что
przez на Западе часто забывают об этих первых двух годах.
Ангельских гостей.
Когда я привожу гостей из Англии по нашему музею и говорю, что во время битвы за Англию немцы летали на советском топливе, то они очень удивляются. Потому что помнят только период после 1941 года, когда Черчилль без предварительных условий предложил Сталину союз. Для поляков, например, политической ошибкой Черчилля был факт, что он не выждал некоторое время, пока немцы не продвинулись дальше вглубь,
и
тогда он мог бы получить значительно большие политические уступки от Сталина. С польской точки зрения такая игра Черчилля была бы в политическом смысле более эффективно. Так что для нас эта война выглядит несколько по-другому, потому как мы помним, что в сентябре 1939 года Польша была поделена на две части двумя оккупантами.
Мы сейчас прервемся, у нас сейчас выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что мы ведем ее сегодня из Варшавы, из музея Варшавского восстания, которое, напоминаю тем, кто этого не знает или не помнит, состоялось в 1944 году, 1 августа, и завершилось оно уже в сентябре. Вот
теперь
я уже не помню. В начале октября. И беседуем мы с Павлом Укельским, заместителем директора этого музея. Продолжая наш разговор о Варшавском восстании, пан Укельский, у меня такой еще к вам вопрос. А что пишут о Варшавском восстании и вообще о тех болевых точках, о которых мы с вами говорили в первой части, в сегодняшних польских учебниках истории? Чему вы учите детей?
В подręczniках Powstanie Warszawskie.
В учебниках Варшавское восстание является достаточно существенным, но все же эпизодом Второй мировой войны.
Безнадежный лос Польски,
хотя и таким, который показывает всю безнадежность положения Польши в конце войны. То есть в тот момент, когда уже было известно, что в Тегеране Большая Тройка пришла к соглашению, что эта часть Европы достанется Советскому Союзу, у Польши не было никакой возможности избежать советской оккупации.
Żeby tej sowieckiej okupacji uniknąć. Więc oczywiście podkreślane jest bohaterstwo.
Разумеется, подчеркивается героизм повстанцев.
Jest podkreślana rola polskiego
państwa. Подчеркивается роль польского подпольного государства.
Памięci o II wojnie światowej.
Потому как с точки зрения памяти о Второй мировой войне для поляков необыкновенно важно
władze które były podległe rządowi w
Londynie. На протяжении всего периода оккупации в Польше функционировали легитимные органы власти, которые подчинялись правительству в Лондоне. Так что в учебниках представлены героизм повстанцев, международная ситуация, результаты, позднейшие результаты восстания, то есть смерть жителей, уничтожение города и то, что не было достигнуто ни военная, ни политическая цель. Поэтому что необходимо помнить, что ни военная цель, то есть освобождение Варшавы от немцев, ни политическая цель, то есть сохранение независимости, не были реализованы. В образовательном процессе, конечно, участвует наш музей, хотя в Польше нет образовательной программы, обязывающей к посещению каких-либо музеев. Но к нам приходит очень много детей и молодежи, и у нас есть хорошо проработанная программа для разных возрастных групп. Так что если ученики начальной школы узнают только основные факты, то уже, например, старшеклассники могут заказать урок, во время которого их поделят на две группы, и одна будет защищать решение о начале восстания, а другая должна его критиковать. И они ведут такую дискуссию о том, хорошо ли то, что восстание началось или нет. В зависимости от возраста учеников мы организуем разные занятия, потому что музей появился не для того, чтобы дать однозначный ответ на тот вопрос, о котором мы говорили. Дискуссия все время продолжается, и мы хотим быть тем местом, где она продолжается.
А критикуют восстание за что? За неподготовленность? Не было хорошо подготовлено? Что оно было обречено на поражение? Нет.
Почему? Критика, главная критика.
Или критикуют, потому что слишком быстро все это сделали. Как раз, может быть, нужно было дождаться все-таки нормальной помощи там, или Советского Союза, или Запада.
Очевидно,
конечно, есть несколько пунктов критики.
Заседничий пункт критики то есть так.
Первый, то, что в результате Варшавского восстания погибло около 150 тысяч человек, а город был полностью разрушен. То есть в этом смысле результат был отрицательным. Второй пункт критики заключается в том, что Варшавское восстание не могло изменить политического положения. Что независимо от того, состоялось бы оно или нет, Польша и так попала бы под советскую оккупацию.
Так, под советскую оккупацию.
Существует также критика чисто тактическая, что были допущены ошибки как при подготовке, так и, что наиболее важно, в момент принятия решения. Между прочим, это вызвало горячие споры внутри командования армии Краевой. Часть офицеров опасалась, чтобы не начать слишком поздно, то есть, чтобы успеть взять город под контроль перед входом в него Красная
Армия.
А вторая часть, чтобы не начать слишком рано, когда Красная Армия еще могла бы задержать наступление. И здесь были споры. Я не специалист по военному делу, но я уже точно знаю, что во время каждого наступления есть такой момент, когда никто не может в силах его сдержать, ни маршал, ни даже Сталин, когда он движется в полную силу, и часть офицеров считала, что следует подождать до того момента, когда будет уверенность в том, что наступление уже началось. И были очень интересные споры, потому что командование армии Краевой не думало, что Красная Армия войдет в Варшаву и признает власть в городе за поляками. Но они считали, что будет так же, как в Вильне или Львове, где тоже было сотрудничество армии Краевой и Красной Армии, удалось совместными усилиями эти города взять. И на этом тактическом военном уровне сотрудничество шло хорошо. Только позднее, когда в эти города приходили отряды НКВД и СМЕРШ и арестовывали командующих армией Краевой. И в Варшаве командование рассчитывало, что тут будет так же, что Варшавское восстание с помощью или вместе с наступлением Красной Армии победит немцев. А позднее командующие Варшавским восстанием будут арестованы и, возможно, убиты Красной Армией. Но считалось, что это та цена, которую стоит заплатить за то, чтобы встретить Красную Армию как хозяева. Установить свою администрацию. И когда войдет Красная Армия, быть хозяевами на своей территории. Собственной столицы. Таков был политический замысел. И критики утверждают, что на это не было шанса. Но, в свою очередь, защитники говорят, что если бы этой попытки не было, то произвести советизацию Польши было бы значительно проще.
Ну, да, хорошо. Это дело историков, это разбираться. А еще такой, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Жертв было много. Жертв погибших в результате восстания, да? В результате поражения восстания, да?
Так. No to jest problem, że do dzisiaj
szacunki. Это проблема. До сегодняшнего дня подсчёты очень отличаются. До сегодняшнего дня не знаем, сколько точно. Скорее всего, их было меньше, чем утверждалось первоначально. Коммунистическая пропаганда вначале говорила о 250 тысячах, позднее о 200. Позднее стали снижать это количество до 180. Сегодня мы колеблемся в границах между 120 и 150 тысячами жертв.
Так как мówię,
но 90% этих жертв это гражданские лица, которые были убиты в ходе акции планомерного уничтожения немецкими войсками. Гитлер 1 августа, когда узнал о начале восстания, отдал приказ убить всех жителей. То есть он предусматривал убийство около 900 тысяч людей. И когда немецкие отряды с запада входили в Варшаву, этот приказ исполнялся чрезвычайно скрупулезно. В западной части Варшавы, в районе Воля, это тот район, в котором мы сейчас находимся, в течение 3-4 дней в массовых казнях было убито около 40 тысяч человек. Позднее приказ был отменен, но не по причине гуманизма немцев, а потому что командование убедило Гитлера, что войска не в состоянии вести тяжелые городские бои и одновременно массово уничтожать людей в уличных казнях. Позднее таких массовых казней было меньше. Жертв было меньше. Но гражданские лица все же гибли очень часто. Так же в ходе бомбардировок, о которых я уже говорил. Как уже говорилось, до сегодняшнего дня мы не знаем точного количества жертв. У нас в музее есть стена памяти, на которой написаны фамилии погибших повстанцев, то есть солдаты, лица вспомогательных служб, и всего там почти 12 тысяч фамилий. Мы считаем, что это около 70%. Что касается мирного населения, то здесь у нас еще меньше информации. В течение нескольких лет мы ведем проект, в ходе которого собираем фамилии гражданских жертв. И сейчас у нас их почти 60 тысяч, то есть менее половины.
Восстание организовано и инициировано, как сейчас говорят, армией Краевой. Да? Среди повстанцев, тем не менее, были и коммунисты тоже ведь, да?
Отделы армии Людовой.
Или они не участвовали в этом?
Участничали, але то было...
Отряды армии Людовой принимали участие, но армия Краева насчитывала в Варшаве около 50 тысяч солдат, а армия Людова пару сотен, менее 500. Больше было солдат из националистических национальных вооруженных сил. Их было около 2-3 тысяч, насколько я помню. Но все эти формирования тактически подчинялись командованию армии Краевой. Командование армии Краевой руководило всеми войсками во время восстания.
В часе повстания.
Поскольку мы вот перечисляли в первой особенной части нашей программы, нашего разговора, такие вот болевые точки отношений между Россией и Польшей, вы не упомянули, и я не упомянул почему-то, но до сих пор, то есть, казалось бы, все точки вот здесь как раз были поставлены над «и», но в России сейчас опять возникают дискуссии вокруг пакта Молотова-Риббентропа 1939 года. Для Польши это вопрос закрытый. Я имею в виду секретные протоколы, по которым, собственно говоря, большая часть Польши отошла, ну, к современным Белоруссии и Украине, а тогда к Советскому Союзу.
Так, но с пункта зрения...
С точки зрения Польши здесь нечего обсуждать. Две державы договорились и произвели то, что в Польше называется четвертым разделом Польши. То есть поделили Польшу между собой. И, конечно, память об этом жива до сегодняшнего дня. Есть память также о том, что та часть, которая была включена в состав Советского Союза, ее кусочек никогда уже к Польше не вернется. Об этом помнит. Хотя в Польше практически нет ревизионистских настроений.
Żadnych dążeń rewizjonistycznych.
Rewizjonistycznych, rewanszystów.
Tak. Tutaj właściwie ta polityka,
здесь господствует именно та политическая линия, первоначально выработанная в эмиграции Мирошевским и Гидройцем,
żeby pójść do przodu,
чтобы идти вперед, что поляки должны примириться с послевоенными реалиями и потерей так называемых кресов. И так произошло. Хотя, конечно, остались определенные сентиментальные чувства, особенно среди пожилых людей, которые там родились, но при этом нет ничего похожего, например, на Трианонскую травму и мечты о возвращении Великой Венгрии. В Польше этого практически нет. Конечно, Польша несколько легче, потому что она получила компенсацию на Западе. По решению Сталина, де-факто, Польша за Львов и Вильно получила Вроцлав и Щецин. Это привело к тому, что преодоление травмы, потери территории на Востоке далось нам несколько легче.
Слушайте, у меня такой вопрос к вам. Вы же историк, да? Это иллюзия... Вообще, настанет когда-нибудь время, когда Европа, включая Россию, да, напишет единый учебник, не учебник, единую историю Второй мировой войны? Или история Второй мировой войны обречена быть историей множества национальных историй?
Это очень трудный вопрос. В современных условиях очень трудно вообразить всеобщее согласие, касающееся интерпретации Второй мировой войны. Это касается не только Второй мировой войны. Все попытки перехода на более высокий наднациональный уровень в разговоре об истории необычайно трудны. Примером такой неудачной попытки является экспозиция в Доме европейской истории в Брюсселе. Сегодня все еще, я бы даже сказал еще более чем лет 10 назад, чувство общности связано с народами, а не с европейскостью. Обычный человек чувствует себя скорее поляком, немцем, французом, русским, чем европейцем. И в этой ситуации необыкновенно трудно создать единый нарратив о Второй мировой войне. Конечно, можно попробовать написать его несколько иначе, представляя в одном труде разные точки зрения и разные интерпретации. В свою очередь возникает вопрос, где заканчиваются интерпретации,
Gdzie się kończą te interpretacje, a
zaczynają manipulacje faktami.
A czasem, czy nawet pewnie
dosyć często, dostatecznie często w niektórych nacjonalnych interpretacjach my imamy dzieło nie tylko z interpretacjami, ale i z manipulacjami faktów. No i тогда необычайно трудно с этим что-либо поделать.
Cokolwiek z tym zrobić wspólnie.
No, кстати говоря, существует российско-польская комиссия. Как-то она очень сложно называется. По трудным вопросам истории, что-то такое. Так. Да, и она рассматривает, ну, конечно, Вторую мировую войну, но не только, да, там и все разделы Польши, да, которые, в общем, там, российско-польская история очень богата разного рода событиями, да. Лучше, может быть, даже иногда кажется, что, может быть, лучше и не вспоминать.
Правда.
Да. Ну хорошо, тогда, наверное, я поблагодарю вас, да, пан Укельский, за эту беседу. Что мне остается? Пойдем смотреть музей тогда.
Запрашам, да? Запрашам до музеум и запрашам всех гостей из России, как будут в Варшаве.
А приходят, кстати говоря, к вам гости из России?
Приходят, очевидно.
Приходят, конечно, но их немного.
Ale так, ale też
никогда у нас не было какой-либо российской делегации на высоком уровне, которая бы
нас
посетила так, как нас
Przez
посещают другие официальные делегации, которые въезжают в Варшаву.
Нам, до нас раньше российские не заглядывали.
Российские к нам скорее не заглядывали. Несколько дней назад мы в музее принимали госпожу президента Грузии. Но, как мне кажется, пока не было ни одной российской делегации, хотя бы на уровне министра.
Получается, что «Эхо Москвы» – самая высокопоставленная делегация.
Так и.
Ладно, спасибо. Спасибо за беседу. Еще раз пойдем посмотрим музей. Всего доброго.
Спасибо. Программа «Цена победы».